слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевіч і наш госць сёння Эрык Чэнавэт, дырэктар неўрадавай арганізацыі, базаванай у ЗША, Інстытут дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Чэнавэт, шчыра дзякую, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Дзякую за запрашэнне.
Well, your organization started... Ваша організація повстала у 1985 році. Її почали люди з ініціативи у підтримку руху солідарності у Польщі у часи воєнного становища. Чи бачите ви подобенство поміж тим, що відбувалося у Польщі у 80-ті під час воєнного становища, і тим, що відбувається у Білорусі тепер?
Yes, I do. For one, I think
так, бачу. По-перше, я думаю, що білоруський демократичний рух у 2020-2021 годах повстав як один з найліпших організованих і масових національних рухів за свободу. І в гэтым ён мені нагадує рух солідарності у Польщі у 1981 годі. Репресії з боку режиму Лукашенки подобні і амаль настільки ж масштабні, як репресії під час воєнного становища, уведеного генералом Ярузельським і ягоним режимом. Тому так, я бачу некоторе подобенство.
А як ви бачите головні відрозненні поміж тим, що тоді відбувалося в Польщі і тепер відбувається у Білорусі?
Well, I think there are two things.
Думаю, тут ёсць дзве рэчы. Першае гэта тое, што ўзровень арганізацыі руху «Салідарнасць» у 1981 годзе быў адным з найвышэйшых за ўсю гісторыю ў камуністычных краінах ці посткамуністычных краінах, ці нават агулам у любой дыктатуры. Калі пачаліся рэпрэсіі падчас ваеннага становішча, за першы тыдзень затрымалі 10 тысяч чалавек і трымалі ў лагерах для інтэрнаваных. За першыя 3 месяцы затрымалі 100 тысяч чалавек і супраць іх было шмат адміністрацыйных пакаранняў і іншых карных дзеянняў. Была вельмі арганізаваная і рашучая спроба раздушыць салідарнасць, але ў салідарнасці было 10 мільёнаў чалавек і вельмі добра арганізаваная структура, падрыхтаваная да ваеннага становішча. Таму было шмат людзей, якія працягнулі падпольную арганізацыю. Другая розніца, на маю думку, у тым, што ўзровень тэхналогіі сёння робіць вельмі складаным для людзей падпольна арганізоўвацца такім чынам. Узровень назірання і кантролю з боку беларускіх уладаў за людзьмі, якія спрабуюць нешта арганізаваць, нават вышэйшы, чым было ў Польшчы. А гэта робіць больш складаным для любога чалавека арганізаваць нешта доўгатэрміновае ўнутры Беларусі без таго, каб прыйшлі ўлады і арыштавалі людзей і ўжылі катаванні.
Well, normally people look... Принамсі, большасць назіральнікаў, якія аптымістычна ставяцца да тэхналогій, звычайна глядзяць на гэта з іншага боку. Маўляў, значна лягчэй арганізоўвацца, калі існуюць інтэрнэт-месэнджэры, новыя сродкі камунікацыі. Але вы больш песімістычна ставіцеся да гэтых тэхналагічных дасягненняў, так?
Так,
я больш пасімістычны адносна гэтых тэхналагічных навінак. Яны сапраўды даюць магчымасць большай і хутчэйшай арганізацыі. Мне здаецца, мы пабачылі ў жніўні і ў верасні 2020 году, а таксама раней, падчас прэзідэнцкай кампаніі, што тэхналогіі дапамагалі развіццю беларускага нацыянальнага руху за дэмакратыю. Аднак, з другога боку, мы вельмі хутка пабачылі, як тэхналогію могуць скарыстаць для рэпрэсій. Я думаю, што гэта было нечаканым для многіх арганізатараў руху, і вельмі цяжка перайсці ад аднаго набору арганізацыйных прынцыпаў да іншага. Я не думаю, што цяпер можна стварыць такое арганізаванае падполле, якое існавала ў Польшчы ў 1980-е гады.
I don't think it's possible to do a similar type of organized underground as existed in Poland in the 1980s.
You visited Belarus. Ви некалі наведвалі Беларусь і пасля таго крытычна выказваліся наконт падыходаў заходніх палітыкаў да Беларусі. Ці маглі б вы патлумачыць вашу крытыку таго часу?
Yes, I think from the beginning of Lukashenko's dictatorship. I mean, we were rather disappointed with the Western response.
Так, мені здається, що від самого початку диктатури Лукашенки ми були розчаровані західній реакції, тим, що не було скоординованих намагань підтримати демократичний рух того часу, а гэты рух був доволі моцним. Люди забувають, що існував Білоруський народний фронт, який мобілізував подобний національний рух за незалежність у кінці 80-х і на початку 90-х. І коли Лукашенко почав супроць яго репресії, ми вступали за тое, каб Захад робив нашмат мацнейшыя кроки і нашмат больш організаваныя намаганні, каб падтрымаць демократичний рух адразу, каб диктатура Лукашенки не могла замацавацца. Заходнія організації у падтрымку демократії, на мою думку, былі вельмі наіўнымі у тым, як яны до гэтага падыходзілі. Яны лічылі, што змогуць самі вызначаць, хто будзе кіраваць апазіцыяй Лукашенку. Гэта была вялікая памылка. Не было скоординованных намаганняў, каб падтрымаць тыя моцныя арганізацыі, якія існавалі ў той час. Таму увесь гэты час дэмакратычнаму руху даводзілася аднаўляцца і арганізоўвацца наноў. Ад часу абрання Лукашэнкі ў Захаду не існавала сапраўднай палітычнай лініі, якая абгрунтавалася на тым, што Беларусь павінна быць свабоднай, і не было палітычных рашэнняў, скіраваных на тое, каб Беларусь была свабоднай. Таксама ад 1991 году, калі Беларусь атрымала незалежнасць, у заходніх урадах і сталіцах, асабліва ў сталіцы США, заўсёды было перакананне, што Беларусь належыць да расійскай сферы ўплыву. Перакананне, што існуе такая сфера ўплыву і што Расія заслугоўвае мець сваю сферу ўплыву. Мы вельмі доўга спрабавалі ўсіх пераканаць, што гэта памылковы погляд, што Беларусь гэта асобная незалежная краіна, якая заслугоўвае незалежнага існавання. That is a wrong view. Belarus is its own country. It's an independent country and it deserves
an independent existence. Well, how do you evaluate... Як ви оцінюєте теперішню політику адміністрації Байдена, і що ви думаєте про санкції, введені США 9 жнівня?
Нас обнадеяло то, что санкции были введены. От жнивня 2020 года реакция была повольной. Скраденные выборы и першапочатковые жорсткие репрессии мели выкликать мацнейшую, больше скоординованную и объединенную реакцию сбоку США и інших заходних краинов, Евразвязу, Великобритании и Канады. Замест гэтага мы побачили стриманные заявы, моцную политику непризнания. Але при гэтым вельмі абмежаваныя санкцыі, якія пачаліся толькі ў кастрычніку. Самі па сабе скрадзеныя выбары меліся б выклікаць вельмі моцную рэакцыю, палітыку непрызнання і вельмі моцны рэжым санкцый. Такія санкцыі меліся б заставацца ў сіле, пакуль рэжым не вызваліць усіх палітычных вязняў і не пачне ўдзельнічаць у працэсе для правядзення свабодных і справядлівых выбараў.
And engaged in a guaranteed process for a free and fair election.
Але першапачатковыя крокі, наколькі разумею, рабіла папярэдняя адміністрацыя США, так?
Папярэдняя адміністрацыя амаль захоўвала маўчанне адносна Беларусі. А таксама папярэдняя адміністрацыя памылкова ўцягнулася ў двухкрокавае танга з рэжымам Лукашэнкі. Яны думалі, што могуць прывабіць яго і адцягнуць ад Расіі. Гэта было часткай практыкі, якая існавала 25 гадоў. Супрацоўнічаць з Лукашэнкам, потым уводзіць супраць Лукашэнкі санкцыі, калі ён забіваў людзей і саджаў іх у турмы, а потым зноў супрацоўнічаць, калі ён выпускаў некаторых палітвязняў. Гэтую палітыку трэба было спыніць ўжо даўно, але адміністрацыя Трампа яе выкарыстоўвала і была абсалютна непадрыхтаванай, ніяк не адрэагаваўшы на тое, што зрабіў Лукашэнка, калі скраў выбары і пачаў рэпрэсіі. Еўразвяз адрэагаваў у большай ступені, але ён быў павольным і стрыманым, пачаўшы санкцыі ў кастрычніку. Кангрэс США прымусіў адміністрацыю Трампа зрабіць некалькі крокаў да таго, як яна сышла з улады. Адміністрацыя Байдена таксама была павольнай, але ў сакавіку пачала ўводзіць санкцыі. Але я лічу памылковаю ідэю, што варта патроху ўзмацняць санкцыі і што гэта будзе правільны палітычны падыход. Трэба ўвесці рэжым санкцый і мець жорсткую палітыку, што гэты рэжым санкцый станецца ў сіле, пакуль не будуць дасягнутыя яго мэты. А мэтамі мае быць неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў і гарантыі працэсу свабодных і справядлівых выбараў, у якіх Лукашэнка не будзе браць удзелу.
For a free and fair election in which Lukashenko will not participate.
Довольно долгий час існувало меркование серед заходних аналітиків і політиків, що жорсткі санкції можуть поштовхнути Білорусь у руки Росії. Ви, вірогодно, не поділяєте такого меркування, так?
That's correct. I don't share this.
Гэта правда. Я не падзяляю такога меркавання. Лукашэнка заўсёды быў у руках Расіі, таму Лукашэнка не гарант беларускага суверэнітэту. На маю думку, гэта памылка, якую зрабілі заходнія дзяржавы ад самага пачатку. Яны лічылі, што могуць неяк супрацоўнічаць з Лукашэнкам як з гарантам беларускага суверэнітэту. Ён такім ніколі не быў. Ягоная ўлада заўсёды залежала ад расійскай падтрымкі і залежыць ад яе сёння. Лукашэнка не быў бы ва ўладзе сёння без падтрымкі з боку Пуціна і з боку Расіі. Таму заходняя палітыка павінна тычыцца не толькі Беларусі, але і таго, каб сваю цану заплаціў расійскі рэжым. Каб ён нарэшце спыніў падпіраць Лукашэнку і дазволіў беларусам самім вызначаць сваю будучыню.
Расія сапраўды галоўны заступнік рэжыму ў Беларусі. Але якія крокі можа зрабіць Захад, каб абмежаваць гэтую падтрымку, каб прымусіць Расію абмежаваць гэтую падтрымку?
Па-першае, павінна быць ясная палітыка, што Беларусь мае вызначыць сваю ўласную будучыню праз свабодныя і справядлівыя выбары. Трэба накласці санкцыі на тых, хто аказвае дапамогу рэжыму, як унутры Беларусі, гэтак і звонку з боку Расіі. Гэтыя санкцыі павінны быць скіраваныя такім чынам, каб для Расіі былі вельмі канкрэтныя выдаткі. Выдаткі за тое, што яны захоўваюць Лукашэнку ва ўладзе, падтрымліваюць ягоны рэжым і хочуць вызначаць будучыню Беларусі. Гэта могуць санкцыі супраць канкрэтных інвестараў, супраць алігархаў, якія спрабуюць узяць пад кантроль беларускую эканоміку, і супраць тых фігур у расійскім рэжыме, якія займаюцца падтрымкай рэжыму Беларусі, супраць канкрэтных постацяў у ФСБ, у выведцы, у спецслужбах.
Існуюць страхі, што санкцыі могуць падарваць эканоміку, і пры гэтым рэжым застанецца ва ўладзе. Нешта падобнае здарылася з Кубай. Шмат дзесяцігоддзяў супраць Кубы былі жорсткія санкцыі. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш скіраванымі менавіта супраць рэжыму, а не супраць эканомікі агулам?
Па-першае, варта пазбавіць рэжым страхоўкі на выпадак памылак, да прыкладу фінансавання з боку Міжнароднага валютнага фонду, і не даць рэжыму магчымасці працягваць мафіёзную эканоміку. Я лічу, што вартыя разгляду і новыя ініцыятывы, каб пазбавіць Беларусь доступу да сістэмы плацяжоў SWIFT. Вядома ж, складанасць санкцыямі ў тым, што яны шкодзяць эканоміцы і людзям. На маю думку, адначасова санкцыямі павінны быць гуманітарныя намаганні, каб людзі мелі падтрымку. І павінна існаваць ясная палітыка заахвочвання. Не толькі Бізун, але і Пернік, каб людзі ў кіраўніцтве рэжыму мелі на ўвазе, што калі вызваляць усіх палітычных вязняў і будзе гарантаваны працэс свабодных справядлівых выбараў, і калі такія выбары адбудуцца, уступіць у сілу іншы палітычны падыход, супрацоўніцтва і эканамічнай падтрымкі, каб падтрымаць свабодную і незалежную Беларусь.
Вы сказалі пра новую ініцыятыву з магчымым адключэннем беларускіх банкаў ад міжнароднай сістэмы плацяжоў SWIFT. Ці бачыце вы падтрымку ў амерыканскіх палітычных колах для гэтай ініцыятывы?
Пакуль што я не меў магчымасці гэта праверыць. На гэтым тыдні ў мяне будуць сустрэчы з шэрагам людзей, і я даведаюся, наколькі ўсур'ёз гэта тут разглядаецца. Мы напісалі ў артыкуле на сайце Just Security пра сваё расчараванне тым, што не было большай каардынацыі лідарства з боку ЗША ў падтрымку свабоднай Беларусі. Мы, напрыклад, не пабачылі, каб дзяржсакратар Энтоні Блінкен паехаў і абвясціў пра супольныя санкцыі разам з кіраўніком вонкавай палітыкі еўразвязу Жузэпам Бурэлем. Гэта б ясна паказала, што ёсць скаардынаваная палітыка еўразвязу і ЗША. Пакуль такога няма, мне здаецца, рэжым будзе думаць, што ён можа ператрываць гэты шторм. Таму мы спадзяемся, што будзе большая каардынацыя і большая ўвага да Беларусі з боку адміністрацыі ЗША. Думаю, што тыя санкцыі, якія былі прынятыя 9 жніўня, гэта добры знак і добры крок.
Were a good sign and a good step.
Моё апошняе пытанне, ці лічыце вы, што цяперашнія падзеі ў Афганістане ўплываюць на палітыку ЗША адносна Беларусі? Магчыма, проста адцягнуўшы на сябе шмат увагі ці нейкім іншым нечаканым чынам?
Я думаю, што гэта, на жаль, відавочна забірае ўвагу. Гэта адназначна, і я думаю, што гэта паказала, з якімі складанасцямі сутыкаецца адміністрацыя Байдена пасля свайго прыходу ва ўладу. Гэта адміністрацыя сутыкнулася з агромністым шэрагам праблемаў, як унутраных, так і міжнародных. Адміністрацыя Байдена адчувала, што ім трэба неяк развязваць гэтую сітуацыю. Я не буду каментаваць, ці зрабілі яны правільнае рашэнне ці не. Але відавочна, што ў выніку такіх рашэнняў будуць яшчэ і далейшыя наступствы.
Шчыра дзякую вам.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Эрік Чэнавэт, дырэктар Інстытуту дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Гэта амерыканская неўрадавая арганізацыя, яна была створаная ў 1985 годзе і найперш дапамагала руху «Салідарнасць» у Польшчы. Заставайцеся са свабодай, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё «Свабода» звернулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы пісьменніка Сергея Дубаўца.
Улетку 2020-га адбыўся прэцэдэнт, бо нічога падобнага не прыгадваецца. Звычайна былі лідары, якія рыхтавалі масавы выхад на вуліцы. Калі ж гэта быў стыхійны выхад, ён часцяком ператвараўся ў бунт, масавыя беспарадкі з пагромамі. У нашым выпадку лідары, калі і былі, дык або намінальныя, або ў турме, або за мяжой. Тэлеграм-каналы спрабавалі каардынаваць, але на справе гэта выглядала неяк постфактум. Многія толькі пасля даведваліся, напрыклад, як называўся марш, якім яны ўжо прайшлі. Не было і бунту, наадварот, шэсці праходзілі падкрэслена карэктна. Сотні тысяч людзей выйшлі на вуліцы па ўсёй краіне, каб сказаць: «Мы ёсць, з намі трэба гаварыць». То бок адчулі сябе маральнай большасцю, крыніцай улады, палітычным суб'ектам. І гэтым здзівілі найбольш. У ролі альтэрнатывы рэжыму выступіла ўсё грамадства. Гэта была разумная, самакіраваная стыхія. Развітанне з СССР. Вядомая з часоў Яфрэма Сакалова і яго выступу на плошчы незалежнасці ў Менску заклінанне «Не трэба палітызаваць», як заклінанне паўтарае цяперашні рэжым, напрыклад, віцэ-прэм'ер ураду завершыў гэтымі словамі свой выступ на пахаванні Каліноўскага ў Вільні. Гучыць яно ўвесь час і ў афіцыйнай прапагандзе. Між іншым, людзі на вулічных маршах спрэс прызнаваліся журналістам, што раней палітыкай не цікавіліся. Былі і такія, хто казаў, што раней заўсёды галасаваў за Лукашэнку. То бок адбылося далучэнне да палітыкі вялікай колькасці народу, што палохала ўлады на выхадзе з СССР і палохае сёння. З чаго можна зрабіць выснову, што гэта завяршальны этап выхаду найлепшай Савецкай Рэспублікі з СССР. Мабілізацыю справакавала ўлада. Першым штуршком, які прымусіў людзей крытычна паставіцца да ўлады, стала рэакцыя апошняй на пандэмію, на пакуты і смерці, калі зверху не прагучала ні слова падтрымкі і надзеі, асыпаліся адно абразы і пагрозы. Матыў непавагі ўлады да народа пасля будзе часта гучаць у галасах вуліцы на журналісцкіх стрымах. Другі штуршок – праца блогераў, якія паказвалі рэальнае жыццё ў краіне цалкам адрознае ад карцінкі афіцыйнай прапаганды. Наступны крок – вылучэнне пераканаўчых кандыдатаў у прэзідэнты, якім людзі паверылі, і арышт гэтых кандыдатаў. Далей – відавочны для ўсіх падман на выбарах з таемнымі ўцёкамі з участкаў выбарчых камісіяў і татальнымі арыштамі і катаваннямі людзей, якія прыйшлі паглядзець выніковыя пратаколы. Пасля гэтага адбыўся выбух. Сотні тысяч выйшлі на вуліцы па ўсёй краіне. Гэта была дэманстрацыя народнага адзінства і супольнай візіі будучыні краіны. Ні лідары думкі, палітыкі, грамадскія актывісты, журналісты, ніхто ўвогуле не чакаў такіх масавых шэсцяў. Адзінства беларускай гісторыі. З гледзяшча адзінства беларускай гісторыі, паўстанне 2020-го цалкам упісваецца ў доўгі шэраг паўстанняў, якія адбываюцца ў Беларусі з часоў падзелаў Рэчы Паспалітай. Дэтанатар гэтых паўстанняў нязменны, непавага да чалавека. Мне даводзілася чытаць шмат мемуарыстыкі пра паўстанне 19-го стагоддзя, і я бачу, што народная маса ў сваіх праявах не змянілася. Тая самая эўфарыя на зломе шчасця і аднання і трагедыі смерці. Тыя самыя жаночыя маршы з кветкамі і фенічкамі. Тая самая здольнасць да самаарганізацыі некалі магдэбургскага народу. Не адрозніваецца і рэакцыя сістэмы, якой супрацьстаяць людзі. З часоў сярэднявечча гэта тыранія, якая не ведае еўрапейскай гуманістычнай традыцыі, адмаўляе ўсё нацыянальнае беларускае, ігнаруе законы, выкарыстоўвае нічым не апраўданы гвалт. На маю думку, гэта не вецер, які перыядычна вяртаецца, а той стрыжань, калектыўная несвядомая, якое адлюстроўвалася ў беларускай культуры за вякі. Бясконцае адмаўленне беларусам людзьмі звацца, быць паўнавартаснай нацыяй, сумневы ў праве на незалежнасць, забалбочванне нацыянальных тэмаў, усё разам адпала як шалупінне, у якое больш не паверыць ніхто. Беларус беларусу беларус. У вулічных маршах нарадзіліся этапныя тэзісы, як, напрыклад, беларус беларусу беларус. Людзі аддзялілі сябе ад улады. ОМОН б'е беларусаў і ад Расеі. Пуцін не лезь. То бок беларусы адчулі сябе самадастатковай супольнасцю, дзе першай каштоўнасцю з'яўляецца чалавек. Паводле духу адбылося вяртанне ў часы статутаў Вялікага княства Літоўскага, свайго тутэйшага гуманізму. Людзі вярнулі сабе нацыянальны герб, сцяг і купалаўскі лёзунг «Жыве Беларусь». Скандавалі «Далучайся». Што да беларускай мовы, дык, на мой погляд, стаўленне да яе ў масы беларусаў змянілася з абыякава нейтральнага ці негатыўнага на пазітыўнага. Дваравыя супольнасці цалкам прысвячалі свае сходы выступам беларускіх культурніцкіх лідараў. У турмах людзі развучвалі беларускія песні. Моцна русіфікаваная нацыя адчула, што мае патэнцыял быць сабой. Беларускі пратэст 2020 году не меў геапалітычнае вымярэнне, бо, думаю, гэта ў першую чаргу быў не пратэст, а працэс абуджэння нацыі, пра што шмат казалі самі людзі. Эйфарыя і аднання беларусаў. Расколу няма. Усе беларусы нібыта падзяліліся на ябацік і змагароў. Але расколу няма, бо і першыя, і другія кажуць пра нежаданне вайны, пра незалежнасць і захаванне дзяржаўнасці, пра народнае адзінства. На стрымах з праўладных мітынгаў ябацькі ў адзін голас асуджалі катаванні ў турмах, пры гэтым падкрэсліваючы, што нападаць на праваахоўнікаў нельга. Але пра тое самае кажуць і змагары. Расколу няма, ёсць магнетызм, інерцыя, звычка жыць пры Лукашэнку, якім бы ён не быў. Людзі звязваюць сваё звыклае жыццё з асобай кіраўніка, пры якім пражылі ўсё жыццё. Ім здаецца, што свет абрынецца, калі яго не стане. Памятаю, цалкам сабе разумныя кабеты плакалі, калі памёр Брэжнеў. Паколькі ўсе хочуць аднаго, іх падзяляе толькі асоба Лукашэнкі. Калі ён знікне, мы пабачым, што я бацік і змагароўні, што не падзяляе. Яны проста беларусы, схільныя да парадку, людскага абыходжання і законнасці. Сёння пры ўсёй напружанасці ў грамадстве, якую стварае рэжым, беларусы суіснуюць у звычайных публічных прасторах, ніяк не пазначаючы свае прыхільнасці. Яны не варагуюць у транспарце, ў крамах ці на вуліцах. Нават на маршах 2020 году я бацькі і змагары хадзілі па сваіх маршрутах пад сваімі сцягамі, мірна прамінаючы адных. Непрадказальны народ. Падзеі 2020 не мог прадказаць ніхто. Дакладней, цалкам прадказальнымі былі паводзіны рэжыму, але зусім непрадказальна паводзіў сябе народ. Гэта было народнае волевыяўленне, пра якое немагчыма шкадаваць, калі твой унутраны покліч з гэтым волевыяўленнем супадае. Мы бачылі, што мяняецца эпоха, мяняюцца людзі, што людзі робяць выбар на карысць цывілізацыі, а не барбарства. Людзі патрабуюць павагі да сябе, да свайго выбару, да свайго мірнага пратэсту, да свайго адзінства, да сваёй палітычнай суб'ектнасці. Усё, што супрацьстаяла і супрацьстаіць гэтаму, у момант абясцэнілася. І нязмерна вырасла цана гэтых народных патрабаванняў. Безумоўна, я шкадую людзей, якія патрапілі пад гэты бесчалавечны малох, і вельмі высока цаню іхную ахвяру. Разумею, што нават калі яны пацярпелі выпадкова, іхная ахвяра не выпадковая. Якія ўрокі для беларускіх падзеяў даў 2020 год? Для мяне ўрок у абнаўленні словаў. Самыя простыя словы, як, напрыклад, «дабро» і «зло», напоўніліся рэальным зместам. Мы жылі ў той рэальнасці, якую Янка Купала апісаў фразай «мяшаецца праўда і зло». Ён пісаў гэта пра рэальнасць Расійскай імперыі ў пачатку 20-га стагоддзя. Мы бачым, што на працягу ўсёй гісторыі праўда і зло там не толькі мяшаліся, а нязменна сыходзілі зверху, ад улады. Дабро і зло мяшаліся ў сталінскія часы, калі фільм «Весёлыя рэбята» спалучаўся з «ГУЛАГам». І мы жылі ў такой вось імперскай стылістыцы да 2020 году. Прынамсі, гэта была звыклая для ўсіх візія стылістыкі дачыненняў народа і ўлады, калі і дабро, і зло сыходзіць ад улады, а ад народа не сыходзіць нічога. А на выспачцы бяспекі паміж дабром і злом можна цалкам сабе камфортна існаваць, як камфортна існавалі два міністры, два лібералы і беларусафілы Латушка і Макей, а разам з імі і абсалютная большасць беларускага народу. І вось выспачка перастала існаваць. Энергія абсалютнага дабра ў 2020 годзе сыходзіла ад народа, а абсалютнае зло ад улады. І абодва міністры зрабілі свой выбар і апынуліся па розныя бакі таго, што перастала мяшацца. То бок гэта было антыімперскае паўстанне, як зрэшты і ўсе папярэднія паўстанні ў гісторыі Беларусі. Паўстанне супраць мяшання праўды і зла. За палітычную суб'ектнасць беларускага народа, за тое, што мы ёсць і з намі трэба гаварыць. Беларусам давядзецца пасля гэтага капітальна абнавіць свой слоўнік сэнсаў і свае палітычныя актыўнасці. Напрыклад, ці можна спадзявацца на дапамогу Расіі, калі там тая самая стылістыка дачыненняў народа і ўлады, ад якой у 2020-м беларусы адмовіліся як ад варожай сабе. Тое самае можна сказаць пра дыялёг з уладамі, якога так хацелі людзі і на які проста няздатны дыктатар. Цяпер гэтая ілюзія знікла, як і цалкам развеяўся давер людзей да рэжыму. Нават калі рэжым спыніць рэпрэсіі, давер не вернецца, бо гэты досвед закрануў практычна ўвесь народ. Мирный характер повстання показывает, что люди здольны терпеть и надалей, покуль режим не деградует сам. Але теперь они пильно сочат за этим процессом и разными способами будут сприять ему, разумеючи его сутность. Ці може зло у чистом вигляді існувати довго? І ці не ось це своє зло обов'язковою умовою становлення нації, коли вона мусить його вигадувати і переодолити? І ці своє це зло? Апошнє питання може бути саме важливе у рефлексії білорусів на повстання 2020 року.
Добрий день! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Друкахруст. А из Москвы участник нашей сегодняшней передачи, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день.
Юра, здравствуй.
Мой первый вопрос по поводу того, почему афганская государственная система рассыпалась так стремительно. Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации, объясняя свои решения, сказал, что ну, мы же вообще горы оружия поставили, мы триллион долларов потратили, но мы не могли им дать волю защищать самих себя.
Значит, спасибо за вопрос. С конца начну. Если кто-нибудь захочет прочесть выступление Джо Байдена, сонного Байдена, как его называл Трамп, то он обнаружит очень глубоко трагическое признание лидера американского в неэффективности усилий, и оно будет очень, как бы, оно проникнуто искренней, на мой взгляд, болью и признанием ошибок. Он признавал ошибки не только свои, но и предыдущих четырех президентов, при которых шла война в Афганистане. Я когда его читал полностью сегодня утром, я все время думал о том, что у нас, вот, например, один президент, но он никогда в жизни не признает ни одной ошибки. А мы живем вследствие этих ошибок в той реальности, которую мы имеем. И в этом смысле для меня Байден является героическим лидером. Трагическим и героическим лидером. Несмотря на то, что он всего полгода у власти. И он принимает по-прежнему это решение. Поэтому все как бы упреки справедливые в отношении американской войны в Афганистане к нему никак не относятся. Так, это такое частное замечание. У меня ничего личного к нему нет, у меня есть только личное к своим лидерам. Второе. Полностью принимать аналогии американской войны во Вьетнаме и где-то там еще о чем-то еще сказал, какой
СССР, Афганистан.
СССР, Афганистан. Можно, но не очень корректно. Во-первых, начнем просто с простых вещей. Нигде страна не воевала 20 лет. Во Вьетнаме Америка воевала, ну, во Вторую войну мы не будем. Да, воевала несколько лет, унаследовав, так сказать, войну французов. Там была четкая совершенно война с идеологией. Америка воевала против коммунизма. И вот эта война с коммунизмом, так сказать, вьетнамского как бы извода, она, в общем, определяла довольно многое в этом противостоянии. Да? Советский Союз тоже воевал с идеологией, или, так сказать, защищая идеологию в Афганистане, да, и он в течение 10... Да, и если в Первой войне американцы поняли, что это бессмысленно воевать с этой идеологией, оказались правы в этом выводе, потому что идеология победила. Вьетнам стал коммунистическим в каком-то смысле. Ну, такой капиталистический, ну, почти по китайскому образцу. Да, коммунисты пришли к власти. В Афганистане произошло, в общем, то же самое. Коммунисты московские пришли к власти, что им не получится навязать социализм в отдельно взятой афганской стране или социализм, да? Это только могло получиться отчасти в Монголии, переступая через исторические этапы. И они ушли, я имею в виду советские, Шурави ушли сделали это правильно, как бы это ни было трагично, и сколько бы хулы не было вылито на Горбачева. Это было мощное решение, и никуда не деться, несмотря на то, что сегодня кто-то хочет переоценить, переначить, так сказать, выводы из этой войны, назвав их героическими. Ничего подобного. Вот то же самое и здесь, но только здесь было 20 лет, и Америка, главная, на мой взгляд, ошибка, я вчера, читая речь Байдена, убедился, что, в общем, я вот эти два дня говорю то же самое, что сказал Байден, я ничего не этого не знал, что уходить надо было лет 10-12 назад, когда была выполнена та задача, которую даже поставил не просто Вашингтон себе, а получил мандат Совбеза ООН на борьбу с терроризмом. Да, терроризм тогда был закончен победой над Аль-Каидой и уничтожением самого Бен Ладена. И там надо было оттуда сваливать, уже тогда уносить ноги. Потому что дальше начиналась вот эта типичная американская игра: мы вам поможем, мы вам построим хорошее общество, завалим деньгами и научим выращивать клубнику вместо опиумного мака. Это сейчас мой личный опыт. Я это видел в 2009 году, я вчера там рассказывал. Бред сивой кобылы, извините, да? Когда я американцев там в 2009 году далеком спрашивал: слушайте, клубнику вообще афганцы не знают, что это такое. А мы будем поставлять их там в отели западные, здесь будет много туристов. Да? Я говорю, ну, как вы это видите, как это будет выглядеть через несколько лет? А мы, говорит, не знаем, мы в сентябре, у нас контракт заканчивается, и мы уезжаем. Это замечательная американская, так сказать, такая романтическая идеологическая практика. Мы им поможем, у нас контракт, мы за это получим деньги, а дальше пусть другие работают. Короче, я сейчас договорю.
Да.
Короче, вот тогда этот инвестиционный проект, умные, если они были бы тогда американцы, политики, должны были бы даже не начинать. А они решили, что им все подвластно. И вот это была, наверное, трагическая ошибка. Дальше пошли потрясающие, как бы, провалы. А тогда тоже было бы трагично уйти, но это было бы не так. А сегодня вот эти бессмысленные 10-12 лет вооружили ненавистью к американцам, к иноземным захватчикам, усилили Талибан за счет этой афганской ненависти, а тот режим, который построили американцы, в первую очередь последний, не Карзая, а именно Ашрафа Гани, абсолютно коррупционный. Америка здесь, как Китай, извини меня, Таджикистан, коррумпировал прямо афганскую элиту, и в первую очередь верхушку ее во главе с Карзаем. Да? Уже рассказывают, что он запихал там, пытался вывести с собой там огромное количество наличности. Да, Гани. Да? Я абсолютно в этом уверен, что так и было. У меня есть достаточно доверительные источники из Афганистана. Короче, вот это была трагическая ошибка, и это привело к тому, что этот режим во главе с Гани был настолько гнилым, настолько ненавидим афганцами, что его, на его защиту 15 сентября никто даже пикнуть не собрался, никто не с оружием, ни на площади не выходил. Точно так же, как в декабре 1991 года никто не вышел защищать Советский Союз. Все были счастливы, что он свалил. Вот почему он так быстро рухнул.
Аркадий, ну а вот ты несколько дней назад, еще до взятия Кабула, сказал такую фразу, ее цитировали, она такая яркая, что сегодня Талибан – это и есть Афганистан. Ну а вот почему? Есть же люди, которые придерживаются, видимо, там есть люди каких-то, ну я не знаю, назовем их, европейских ценностей, есть женщины, которые
вот,
учились, которые могли ходить с открытыми лицами, но теперь вот они, скорее всего, так делать не будут. А вот они как бы исключаются из Афганистана, из твоей формулы, или вот так, как ты сказал, Талибан – это и есть Афганистан, а больше
сегодня,
там ничего
нет? Сегодня? Нет. Это сегодня так же, как... Извини меня, как в 18-20 году Россия – это была, так сказать, Россия Ленина и большевиков, ЧК. Да, конечно, были эти люди, которых потом попросили сесть на пароход и уехать. Да, в основном вот эту элиту.
Тех, кого не расстреляли.
Тех, кого не расстреляли, совершенно верно. А кто там виноват, мы уже долго разбираемся. Но в частности, вот как бы не сумевшие доказать свою... как бы свою имманентную принадлежности к той России, эти буржуазии, так сказать, середины 17-го года, ну и, конечно, царь Николай, который, в общем, так же, как и Ашраф Гани, был тогда, как правило, ненавидим простой крестьянской России в основном, да, а потом возведен в ранг святого, да. Я думаю, что с Ашрафом Гани такого не будет, но, тем не менее, это есть аналогии. Так вот, сегодня, повторяю, Талибан в основном это и есть Афганистан, это сельский провинциальный Афганистан, до которого эта модернизационная как бы попытка Америки и Запада абсолютно оказалась невостребованной. Да? Они не понимают очень как бы глубоко, что такое идея христианской цивилизации с ее приматом прав человека. Для них правосудие – это привычное жесткое наказание, отрубание рук и побивание камнями за кражу. Я просто даже это... Опять, я много лет езжу и ездил, сейчас уже последний раз был давно, но с 93-го года я ездил в Афганистан много раз, и, например, я был дважды в Афганистане в годы Талибан, первые его извода, да, и я в Герате совершенно потрясен был рассказами, так сказать, такими тайными рассказами молодых людей, детей, чиновников советских времен, когда еще, значит, просоветское правительство было, там Меджибула, перед этим Кармаля, эти отцы бежали, а дети остались, потому что они чувствовали себя очень патриотами, они хотели жить в Афганистане, но власть талибов им была приемлема, потому что они навели порядок, потому что не было бандитизма на улицах, не было насилия над женщинами. И вот они этот порядок навели вот такими шариатскими методами, да? А беспорядок был во времена войны маджахедов между собой, которые унаследовали вот эту драчку между собой, после того, как их знали шурави. Да, и вот тогда Талибан себя проявил как очень, как бы, извините, вот эта имманентная, как бы, среда, так сказать, свод правил и поведения для афганцев. И вот сегодня опять продажность этого режима, коррупционная, невероятная, да, вот это обилие людей в военной форме, которые взяли эту форму, только, я имею в виду армию и силы безопасности, которые казались, что они просто, ах, командос, да, выглядели просто так же, как американцы, я это тоже видел. Они оказались прокляты простыми людьми, потому что они получали за это деньги, пошли служить только за деньги, а не потому что они считали, что, американцы их друзья, американцы их враги, поэтому они считали, что они продались американцам. И это я тоже слышал. Здесь все очень, так сказать, непросто. Афганцы, я 10 раз повторяю, это тоже скучно. Афганцы про себя говорят: нас можно арендовать, но купить нас нельзя. Вот и все. Вот они арендовали, получали зарплату американскую. И вчера, кстати, об этом я обратил внимание. Простой, наивный, сонный Джо Байден сказал фразу. Он сказал: но мы им платили зарплату. Понятно, да?
А вот, кстати, насчет зарплаты. Вот этот вопрос, он в русском дискурсе очень как бы популярен по понятным причинам. Так сказать, откуда дровишки у талибов? В каком военторге они покупали свое оружие? Кто их финансировал? Ну, вот как бы привычная схема, да, вот, скажем, тот же Афганистан до ухода СССР, это выдавалось за объяснение. Ага, американцы поддерживают сопротивление, и этим все объясняется. Рэмбо там и так далее. В Южном Вьетнаме то же самое. Был СССР, был Китай, они поддерживали Вьетконг, и этим все объясняется. А с талибами, ну, я думаю, ты уже видел объяснение своих коллег, что ага, это вот потому, что Пакистан, это потому, что там какие-то сделки. Это да, то есть все бабками объясняется, какими-то, чьими-то или нет, в успехе талибов.
Успехи талибов, в первую очередь, объясняется, что они очень как бы патриотично, религиозно, консервативно, архаично сформулированная, так сказать, сила. Там им очень немного нужно вообще. Вот просто вообще. Вот, так сказать, ты с оружием входишь там в какое-то селение, и тебе дают лепешку, потому что ты с оружием, да, и все. Вот правда, не очень много. Там нет этой зарплаты, во-первых. Во-вторых, какое-никакое как бы снабжение централизованно или, так сказать, там через какие-то транши западной помощи получали местные власти. Так вот эти местные власти фактически и были источником снабжения «Талибан». Потому что талибы – это те же афганцы. Это не регулярная армия. Днем они афганцы, ночью они, так сказать, оперирующие. Ну, мы знаем эту историю, мы знаем о Чечне тоже. Все это мы знаем, да? Они, повторяю, еще раз возвращаю ответ на вопрос. Это Афганистан, Талибан. Да? Дальше. Чем больше вкладывали американцы в армию, в силы, в чиновничество, их покупая, их платя зарплату, тем большая часть этих денег уходила в Талибан. Я уже про вооружение не говорю. Сегодня, так сказать, вопросы совершенно глупые. Утверждение, что мы, конечно, им поставляли оружие. Да нахрена им оружие? Завались. И раньше было завались все эти годы, а теперь тем более. Просто как бы ешь не хочу. Все это американское с иголочки, большей части, да, и оставленное на поле боя. Даже поля боя-то не было, они просто оставляли и уходили. Поэтому эти вопросы, что называется, в никуда. Пакистан, да, на первых порах, конечно, их финансировал и вооружал Пакистан, но это было, извини, в первую каденцию, тогда, когда это формировалось. Это не секрет, это известно. Я тоже тогда там это, в общем, наблюдал, хотя никаких доказательств у меня нет, но, в общем, это и так было понятно, потому что Талибан возник, что называется, по направлению из Пешавара, из Кветы через Джалалабад в Кабул. Вот на этих трассах, так сказать, и орудовали талибы. Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Поэтому что... Да, ну и были еще, да-да-да, извини, забыл. Были еще очень мощные в те первые годы источники финансирования среди арабских монархий. Среди арабских монархий, среди заливных монархий, это тоже понятно.
Следующий вопрос, который, наверное, сейчас больше всех интересует и в Беларуси, и в России, геополитические последствия. То есть пойдут ли талибы, восторжествовавшие на север, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, как бы дорога открыта. Тем более, что я читал твои тексты, слышал твои выступления, когда ты говорил, что нет, они так не сделают, потому что никогда этого не делали. Они воевали с американцами 20 лет, но они сами не взрывали там, они не занимались вне своей, и что они туда не пойдут. Но, знаешь, победа кружит голову. Причем такая победа над такой коалицией, так мы уже все можем. Мы уже, так сказать, дальше, так сказать, как это, then we take Manhattan, first we take Manhattan, then we take Berlin. Сегодня мы взяли Кабул, завтра мы возьмем Душанбе, там, знаю, Ташкент, Ашхабад. У них не может такой драйв, даже если они сейчас говорят, нет, мы никуда не пойдем, в Москве там мы не тронем. Но, ну вот, знаешь, драйв-то есть, я думаю, у них. Они такие люди вообще с драйвом, а тут есть основания для этого. Вот не может так быть, что они вот сейчас это будут делать.
Знаешь, Юра, твоя аргументация очень хороша ложится вот в эту паркустовую ложу методичек пропагандистских, которые разрабатываются у нас в известном месте, на Старой площади, и идут на федеральные телеканалы для разработки на ток-шоу. Вот именно так. Потому что, ну, нельзя себе, как будто бы в этих методичках так тема может быть обозначена, я их не видел, нельзя себе представить, что эти люди, победоносно, так сказать, дошедшие до Берлина, простите, до Кабула, взяли бы и отказались идти дальше. Ну, вот мы в 2012 году скинули Наполеона на своей территории, пошли с Смоленской дороги и дошли до Парижа. Это я понимаю. А вот в 2014 году не хватило политической воли, так сказать, решить проблему не только Донбасса, но и дойти на Киев. Да? Это очень по-нашему. Там, так сказать, по-русски, по-славянски. А, да, вот так. А что вы будете делать в Киеве? Спрашивал я в свое время у знакомых, которые так говорили, почему это мы не пошли. Ну что, в Киеве? Ну типа, ну мы там это, поприсутствуем, потом придем назад. Да? Вот такого здесь нету, Юр, поверь мне.
Талибам. Я просто спрашиваю.
Да-да-да, я понимаю. Мы с тобой, естественно, понятно, мы с тобой разрабатываем методичку. Да? И вот такого здесь нету. Это есть только в головах у этих пропагандистов наших или у силовиков, и, которые на самом деле серьезно к этому.
Ну, Аркадий, я тебя перепеню. Вот да. Дело в том, что я вот читал разговор Байдена с одним журналистом. И тот да. его спрашивает: так что, вы доверяете талибам? Он говорит: да нет, ни хрена я им не доверяю, мне они не нравятся. Он говорит: так если так, то тогда почему вы считаете, что они пойдут дальше? Почему вы считаете, что они не станут новой, так сказать, разбойничьей гаванью, не дадут прибежище новому Бен Ладену, и он у нас так сказать, что-нибудь грохнет? Потому что вы им доверяете? Спрашивал его американский журналист, а вовсе не российский пропагандист.
Юр, ты задаешь уже другой вопрос. Затрагиваешь другую тему. Ты меня спросил, а не пойдут ли талибы, ли талибы за пределы, так сказать, своей территории? А сейчас ты мне говоришь, не дадут ли талибы снова убежище Бен Ладену?
Это второй вопрос, да. Я с тобой согласен.
Подожди, давай тогда ответь сначала на первый.
Да.
Так вот, на первый вопрос я говорю нет, потому что не пойдут. Хочешь верь, хочешь нет. У них нет таких интенций. Опять, хочешь верь, хочешь нет. Они как туркмены. Они не понимают, что им делать за пределами Афганистана. Туркмены, например, экономическую политику и политику вообще строят свою, оканчивают свои интересы на границах Туркменистана. Мы продаем вам газ, вот там на границе их берите по нашей цене, а дальше делайте с ним что хотите. Нас там не интересуют ваши, так сказать, трубопроводы ваши там, да? И точно так же у них сейчас на границе с Афганистаном. Нас интересует, что у вас там в Кабуле. Я договариваюсь с вождями племен и начальниками провинции, БМНЭ и так далее, Фарьяб, который у нас граничит с Туркменией. Вот мы с ними наводим порядок, мы электроэнергию и газ, а они нам безопасность. Все, дальше нас это не волнует. Талибы, вот приблизительно в этой же логике, их не колышет. Да? Ситуация, условно говоря, так сказать, не знаю где, в Корт-Шевченко, в Актау или где-нибудь там, да, в Энергенмаре.
Они... То есть у них нет такого представления об некой уме, что это вот наша некая такая
культурная цивилизационная пространство? У них, я так полагаю, исходя из моих представлений, нет. Но есть у других. И тогда мы начинаем отвечать на твой вопрос. А не станут ли, так сказать, они снова давать убежище там новым лидерам головорезов, новым, там, так сказать, харизматикам типа Бен Ладена, да? Ну, я согласен с Байденом, мы такие гарантии не даем. Но они, так сказать, обещали, что этого делать не будут. А верите вы этим обещаниям? Нет, я не верю, но я их слушаю. И если что, и они будут нарушать эти обещания, мы их возьмем за одно место, да? И будем крутить это место.
Ну, как бы вот такая... 20 лет брали за это место, и в итоге кто кого взял, это большой вопрос.
Да, но Бен Ладена нет, Аль-Каиды нет, и сегодня, чтобы нам вести эту пропаганду, мы говорим, не, у них там 10 тысяч. Один начальник наш ФСБшный, этих игиловцев, тот говорит, нет, больше, чем 2 тысячи нет. Никто ничего точно не знает, Юра. Никто ничего я про понимаю, это точно не знает. Но все это используют, эти аргументы, чтобы пугать. Вот сегодня пугают Рамзан Кадыров.
А вот насчет России... В этой ситуации не может поменяться роли, так сказать, потому что ну, вот после 2001 года у России отмечалось такое известное злорадство. Ну вот пусть американцы повоюют за нас там. А теперь не поменяются роли, не скажут, что это может быть. Ну вот если будут какие-то проблемы... в Таджикистане, пусть русскими занимаются, пусть русские их разгребают. И в этом смысле, когда российские пропагандисты говорят о том, что да, вот такая угроза, ну, напрашивается на эту схему в каком-то смысле.
Тут что-то я не очень понял, но я думаю, что, может быть, не так точно выразился, изменив все, так сказать, в обратную сторону. После 2001 года все было наоборот. мы как раз с американцами были дружны и сказали, мы вам поможем. После того, как общая угроза терроризма была для нас тоже, так сказать, геморроем. Да, шла Вторая Чеченская война уже, да. И, конечно, мы предоставили американцам возможность той самой сотрудничества в логистике, да, поставок.
Туда, я тогда переформулирую вопрос. Если что-то загорится на границе, то ты говоришь, что нет. Понятно, что воевать там придется, в том числе и России, а может, в первую очередь России.
Где там? Где, подожди, где там? Давай конкретно. Где там? В Таджикистане, да. Понятно, да. Алло, связь плохая.
Да. Поможет ли Запад воевать России с талибами в Таджикистане?
Нет. Нет.
Хорошая.
Нет, конечно, нет. А потому что и логично. А мы помогали Западу воевать, так сказать. Мы только пришли
поправить. Ты сейчас поправить. Сказал, что дали
нет,
дали
мы не
возможность.
Не воевать, Юр. Я очень люблю точность формулировки. Ты сказал воевать. Это разные вещи. Воевать не будут. Они дадут деньги, если нужно, если таджики попросят. Да, мы денег у американцев не попросим. Ты чего? Обижаешь. Вот. Таджики сейчас уже просят. Они уже, так сказать, дали понять, что вот мы сейчас объявили, они некоторое время назад примем до 100 тысяч беженцев, готовы принять. Но дальше, значит, этого они не сказали, но все поняли правильно. Ну, конечно, вы же нам заплатите за то, что мы так много примем, да? И это основатель мира и спокойствия, лидер нации Рахмон. Это все понятно. Вот. Ну, так что я тебе могу сказать, что, значит, отвечая на возможный вопрос, русские в Афганистан больше не войдут военным образом, да? Но логично, что если мы объявляем Среднюю Азию зоной своих интересов, и, так сказать, вот доктрина такая Монро российская, то, в общем, и требуем уважения к этой позиции, и она достаточно логично выглядит в силу различных исторических, географических, политических, родственных и прочих интересов. Я буду спорить с каждым, кто будет этому как бы сильно противостоять. Так вот, если ты объявляешь, что ты их приручил, как в «Маленьком принце», извини меня, делай что-нибудь, бери на себя ответственность. Так что ничего удивительного в том, что мы будем... проводим сейчас эти военные учения. Я к ним отношусь положительно, к этим военным учениям, потому что они не с точки зрения военных приготовлений важны, хотя это важно. Они успокаивают местное население. И я это убедился в этом месяц назад. Я там был. Люди, просто у многих людей появилось чемоданное настроение, особенно неутительной нации, тех же русскоязычных. Говорят, опять на нас эти бородачи, темные вообще угрозы, прочее. Уже надо уезжать, Аркадий Юрьевич спрашивает меня. Я говорю, да нет, я думаю, ничего сюда, талибы сюда не придут. Ну как же, вот по телевизору покажут. Я говорю, как? По какому телевизору? По узбекскому? Так вот, не, ну что, ну кто что у нас тут смотрит узбекский телевизор? Конечно, говорит, российское телевидение. Говорю я. И тут я возвращаюсь к методичкам администрации, к ток-шоу на российском телевидении. Вот они-то как раз это нагнетают. А обратки приходит это волнение, которое надеется на российскую помощь, а еще в обратке приходит усиление военного присутствия России в этом регионе. Все складывается. Но тем не менее, по факту люди успокаиваются, обнаруживают, что вот есть российская армия, которая там укрепляет свои позиции. И ни шагу. Пограничник Карацуп и его Жюль Барс будут на границе стоять жестко.
Ясно. Спасибо большое, Аркадий. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как дальше, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.